Оркестр Олега Лундстрема, ансамбль «Мелодия», барабанщики Льва Дурова, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Тамара Гверцители, Сергей Мазаев, Дебора Браун, группа «Фабрика», Леонид Пташка, Аркадий Арканов и Михаил Мишин. 16 сентября в концертном зале «Россия». Заказ билетов по телефону 298-29-66.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб.
13:13, и сегодня дифирамбы мы будем петь вместе с вами, нашему гостю Олег Павлович Табаков, как и было сказано, художественный руководитель Московского художественного театра, художественный руководитель театра под руководством Олега Павловича Табакова. Ну, что там дальше представлять? Актер, режиссер, педагог. Здравствуйте, Олег Павлович.
День добрый.
У нас с вами будет достаточно времени для того, чтобы поговорить о театральных делах и немножечко заглянуть в сезон, в новый, который вот открылся в Московском художественном театре. И, пожалуй, наверное, пока еще из событий, которые вроде бы не имеют непосредственного отношения к сцене, главное событие, которое обсуждают очень многие театральные критики, бегство буквы «А» из Московского художественного театра. Академию вы решили оттуда выгнать за что?
Знаете, я думаю, что просто это не очень свойственно театру быть академией. Во всяком случае, отцы-основатели, которые затевали это театральное дело, ну, вовсе не планировали канонизировать, поставить на пьедестал или, возвести определенный, даже не знаю, как это назвать. Ведь академия – это нечто, безусловно, отобранное, безусловно, выверенное, многоступенчато избранное, избранное, достойнейшее, как говорилось в одной из пьес Александра Володина. Поэтому для театра, мне кажется, для занятий живого, веселого, рискового, в каком-то смысле легкомысленного, хотя и серьезного весьма. Да и просто, как совместить рекомендации Александра Сергеевича Пушкина? Искусство, прости меня, Господи, должно быть немного глуповато. Ну, как может быть глуповата академия? Академия у меня ассоциируется с Женей Велиховым, с Геной Месяцевым, с Осиповым.
То есть ученые-мужи?
Ну, да? Во всяком случае... Ну, вот я говорю, если не небожители, то, во всяком случае, совсем уже на подступах к Парнасу.
Мне милее тоже ГИТИС, а не Российская академия театрального искусства.
Это уж вообще из нелепостей. Но это был, это была эпидемия. Видимо, желая каким-то образом поправить дела материальные, театральное училище, в ритме такого какого-то вихревого танца назывались «высшие». Театр высшее. Ну, а как венец этого творчества, значит, вот академия.
А мы еще высшее.
Да. Ну, наверное. Нет, кстати говоря, школа-студия МХАТ, она как была задумана Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, как школа-студия, в скобках ВУЗ, так и осталась. Это, как пример. Вот в этом смысле, мне думается, академический – это что-то противоестественное для театра.
И получается МХТ.
Да. Да. Ну, так, как было в самом начале.
Мы с вами в прямом эфире встречаемся. Это не записанная программа. Поэтому мы должны с вами понимать, в какое время мы с вами встречаемся. За последние дни, когда приходили к нам в гости представители творческой профессии, будь то писатели, актеры или режиссеры, все мы вспоминали поговорку, которую так часто цитируем, когда пушки стреляют, музы молчат. И... Безусловно, мне кажется, что и у вас наверняка было такое чувство какой-то бессмысленности существования на фоне такого кошмара.
Да. Вот оказывается, там, в этом кошмаре, по ту сторону жизни, был 74-летний грек Канидис. Он учитель физкультуры в этой школе. Он уезжал к себе в Грецию, потом вернулся, у него там сыновья, по-моему. Вернулся и снова вернулся в Беслан. И вот когда ему предложено было уйти, ну, наверное, в силу седин, возраста, он взял и остался. Так вот чего мы все про Корчика-то вспоминаем или тоскуем, потому что нет среди нас Корчиков? Нет. Оказывается, человек в этом запредельном напряжении может сделать выбор. Нет. Какие что? Какое же тут молчание? Этот Канидис для меня как укор совести, что ли, или как бы сказать, как прямо вот упрек, что ж ты так мало делаешь. Вот так вот я это воспринимаю. Ну вот, и крики детей, убейте их, они сволочи, про террористов. Это тоже, конечно, на меня очень сильное впечатление произвело.
И действительно, мы тут тоже любим эту пошлую фразу повторять по поводу того, что жизнь продолжается. Она, мне кажется, очень сильно изменяется, а не то, что продолжается. И вот в этом изменившемся мире я пока не очень себе представляю, какое место должна занимать там история, там, не знаю, связанная с театром, либо с музыкой, либо с литературой.
Ничего другого.
Про что вы говорите? Ксения, театр – это веселое занятие.
Ксения, это уже я говорю, что ли, про свои взаимоотношения со своей профессией. Что меня поддерживает, что дух мой поддерживает. Все-таки мне 69 лет, и вроде бы можно было остановиться и вполне жить на ренту, там, сниматься в кино раз в два в год, да и дело с концом. Нет, все-таки формула Чехова «неси свой крест и веруй», она, не знаю, она для меня живая, такая же, как вот я ее впервые прочел, наверное, когда мне было лет, может быть, 15, в 9 классе. Театр в России... Я не стал бы сравнивать с церковью. Но по потребности человеческой, да, что-то из этого порядка. Так что как же можно отказывать в праве исповеди или в праве причастия?
Это очень ответственно для того, кто выходит на площадку.
Ну, ты знаешь, конечно, но тем не менее, я так думаю, вот все-таки если я в довольно зрелом возрасте продолжаю это делать и вижу, что есть и более молодые люди, которые столь же серьезно к этому относятся, я думаю, что надо веровать.
На ваш взгляд, что изменилось в обществе за последнее время? Вы как-то чувствуете какие-то изменения? Человек вообще меняется со временем? Человечество?
Мало. Очень мало. Я думаю, что от Рождества Христова человек поменялся совсем мало. Он может быть более растерян, он может быть в ярости, он может быть в гневе. То, что испытывали люди сразу после этих событий страшных, наверное, это было и растерянностью, и яростью, и стрессом душевным, еще какие-то, можно, бедой. Но это переплавится. Это переплавится в душе человеческой. Наверное, станем более ответственны хотя бы в адрес детей. Конечно, надо каким-то кордоном огораживаться. И не зря президент говорил о границе. Потому что, ну, как бы сказать, так, как ощущали себя до этого, нет, не получится уже ощущать. Уже есть свободный доступ в школы. Нет. Нет. Не удивляюсь и должны быть готовы, мы будем говорить, к некоторому дискомфорту, который приходит с усилением контроля. Но, с другой стороны, сначала казалось оскорбительным просьба таможенников и пограничников в Соединенных Штатах по поводу того, чтобы снять туфли, ботинки. Даже оскорбительным, да? Нет. Ну что же, такая вот жизнь настала.
Сегодня, между прочим, сегодня 11 сентября мы с вами встречаемся, да, как да, раз в траурный, да, не только для Америки, но и для всего мира,
несомненно,
день.
Несомненно.
А вот вспоминая ситуацию, которая была после уже этих трагических событий в Америке, там жесточайшим образом, насколько я знаю, цензура действовала, в том числе и среди каких-то произведений литературы, и музыки, и театра, и кино. Какие-то премьеры отменили не потому, что там дни траура, нет, а то, что тема, которая на сегодня, вот на эти дни закрыта, ее нельзя поднимать. Вот, на ваш взгляд, стоит ли нам тоже взять на вооружение этот опыт и каким-то образом регулировать поток творчества, которое обрушивается на наших слушателей и зрителей?
Знаешь, поскольку я отношусь к числу производителей театральной продукции, я комментировать это не стану, потому что это разнонаправленные векторы. Это нечто, что будет направлено против того, или как бы сказать, что будет затруднять или мешать мне выполнять свой долг, свою работу, свою профессию. Я думаю, что должно хватить у каждого из нас мозгов, душевной деликатности. И уж если мы так как-то высоко воспаряем в своих сопереживаниях беде страшной человеческой, уж на это мозгов и сердца должно хватить. Знаете, страшно это наша русская пословица: в доме повешенного не говорят о веревке. Ну, хотя бы на этом уровне, наверное, можно сообразить, что стоит сейчас говорить, показывать, что не стоит.
Вот вы произнесли это слово «сопереживание». Мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Олег Павлович, что это большая проблема сегодняшнего общества в России. Что-то здесь случилось с человеколюбием. Я даже вспоминаю вот одно из самых сильных эмоциональных потрясений прошлого сезона. Как раз два спектакля Московского художественного театра, вот «Белую гвардию», я уже об этом много говорила. Но я хочу о другом спектакле вспомнить, который был под конец совсем сезона показан. «Белое на черном», да, по книге Гальего. Да. Спектакль, который, конечно же, впрямую уж совсем простыми словами взывает к милосердию, да, и к какому-то другому отношению друг к другу. Но при этом я была совершенно поражена, что даже в этом маленьком зале, казалось бы, люди знающие, они знают, на что они идут. Были люди, которым физически тяжело, эмоционально тяжело выдержать такой напор. Это очень тяжело.
Ну, ты знаешь, я не хочу, так сказать, до какого-то трюизма доходить, но душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Даже шутейно отвечая на вопрос, попав в ситуацию такую, Михаил Аркадьевич Светлов говорил, а дружба – это понятие круглосуточное. Ну что же делать, если такая жизнь? Ведь я взялся за книгу Рубена Гальего «Не от хорошей жизни». Не потому что... Мне думается, что многое черствеет в человеке. Ну, по сути дела, я и про себя хуже думал. Вот в связи с этими страшными событиями. Мне казалось, что, знаешь, как хлеб черствеет, так, наверное, и с годами человек, наверное, утрачивает какую-то отзывчивость. Нет? Оказывается, нет. Но для этого надо надавить, наверное, на самое больное. На самое больное. Знаешь, как старик Лука говорит: детишкам простор надобен. Детишкам жить не мешайте. Деток уважьте. И когда поступает, так сказать, с точностью до наоборот, оказывается, нет, еще живой. Вроде думал про себя хуже.
Еще одна из примет сегодняшнего времени, то, что меня совершенно поразило, вот уже после всех этих событий, что появились, ну, наверное, так их можно назвать, мародеры, которые, спекулируя на этом страшном горе, собирают у людей деньги. Появились фальшивые какие-то счета, на которые призывают причислять деньги для пострадавших. Вон в Ростове-на-Дону мы слышали, по домам, по квартирам ходил человек и собирал деньги для пострадавших.
Сень, это было.
Это было?
Да.
Вот скажите.
Я давал деньги на памятник Василию Теркину. Я давал деньги на помощь семьям моряков с погибшей подводной лодки. Да Господь с ним. Ну, в конечном итоге, чего на эту тему рассуждать? Наверное, есть в животном мире примеры тому, да? Есть какие-то особые существа. Ну, я не знаю, можно их назвать гиены. Или еще кто-то. Ну, это я на примере животного мира рассуждаю. Наверное, и среди нас людей разные породы людей есть.
То есть это тоже иллюзия, что вот раньше такого невозможно себе представить?
Нет.
Все-таки вы много чего пережили в этой жизни, включая и все перипетии истории нашей страны, и можно было бы какой-то вывод сделать.
А, Ксения, я думаю, что это все-таки... Это было, есть и, наверное, будет, к сожалению. Еще раз говорю, с того момента, когда этот замечательный человек въехал в Иерусалим на осле, прошло 2004 года. И, как мне представляется, Homo sapiens, ну, все-таки не слишком сильно меняется.
Игорь Губерман тут вспомнил анекдот, который ему рассказали про нашу Государственную Думу, что сегодня слушаются новые два законопроекта. Первый «Не убей», а второй «Не укради». И депутаты приступили к работе над поправками. Пока делаем перерыв на новости, потом возвращаемся в студию, продолжаем разговор. Я напомню, что вы можете прислать ваши вопросы нашему гостю. Это Олег Павлович Табаков, наш пейджер 97422-22 для абонента «Эхо Москвы». И здесь по интернету несколько хороших вопросов пришло, интересных. Я обязательно Олег Павловичу их задам.
В Москве 13:30 на «Эхе новости». Около здания правительства Северного...
Бирского и Томского отделений при Российской академии медицинских наук разработан замечательный офтальмологический комплекс «Глазарол», который помогает при таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, ишемическая нейропатия, возрастная дальнозоркость, макулодистрофия, школьная близорукость. Кроме того, комплекс «Глазарол» рекомендован к применению и для профилактики различных заболеваний глаз и первых признаков расстройства зрения. Теперь обретение зоркости без скальпеля стало вам по силам. Помните об этом.
Звоните нам по телефону 981-17-91. 981-17-91. Здоровья вам и долголетия. Посоветуйтесь с врачом.
Корпорация ОСС выражает соболезнования всем, кого затронула трагедия в Беслане. Чтобы внести посильную лепту, мы предоставляем возможность всем совершить бесплатные звонки из Москвы и Санкт-Петербурга в Беслан. Для звонка из Москвы наберите 796-93-63 из Санкт-Петербурга 320-50-60. Перейдите в тональный режим, наберите 1-1. Все подробности на сайте www.oss.ru.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Трамп.
Олег Табаков у нас в гостях. Я смотрю на вопросы, которые приходят к нам на пейджер и на интернет. Но давайте несколько вопросов задам, Олег Павлович, чтобы вы понимали, как вас любят. Вас любят. Хотя у нас так передача называется «Дифирамб». У нас тут принято только так разговаривать. Только в любви признаваться. Но я думаю, что вы не сомневаетесь в искренности ваших поклонников. Вера Калинина из Перми. Мы с ребенком 3-летним посмотрели фильм «Гарфильд». Совершенно очарована вашим котом. Думала, будет второй Матроскин, но, к счастью, ошиблась. Кот получился очень слабым. Кто ему придумал петь в тюрьме «Солнце всходит и заходит»? Меня это место смешит до сих пор. Это такой получился тонкий мхатовский момент, считает Вера. Спасибо за все ваши работы. Приезжайте на гастроли. Здесь вас очень ждут. Напомню, это Пермь.
Спасибо. Спасибо. Придумал я, поскольку я играл дважды в своей жизни в спектакле «На дне». Мне показалось, что в этой тюряге для животных четвероногих, значит, как-то и они тоже могут воспарить душой.
Следующий вопрос из Сент-Луиса, из Америки, от Надежды Шифриной. Дорогой Олег Павлович, у меня крайне меркантильный вопрос. Собираетесь ли вы привести какие-нибудь спектакли театра Табакова в Штаты? Пожалуйста, хоть что-нибудь. И очень хотелось бы увидеть Бумбараша, пока он еще идет. Огромное вам спасибо.
Вы знаете, я отношусь к гастролям, вообще к самому смыслу, что ли, гастролей, наверное, весьма старомодно и серьезно. На гастроли стоит ехать тогда, когда театр представляет свои репертуарные пристрастия, свои литературные вкусы, свою, ну, как бы сказать, тенденцию поиска репертуара. В этом смысле, наверное, надо. Я в своей жизни вместе, так сказать, и с другими коллегами уже совершал ошибки, приезжал с одним спектаклем. Это неверно. Это называется заработок. А для того, чтобы как-то серьезно, с уважением разговаривать со зрителями, надо думать о гастролях. Стало быть, это, наверное, должно быть некое межгосударственное соглашение. В этом случае, несомненно, стоило бы поехать и в Соединенные Штаты Америки, потому что, как я понимаю, русская колония там зашкаливает, наверное, за миллион.
Еще один вопрос из Кишинева от Наташи Табаковой. Правда ли, что ваша бабушка родом из Балты? Как-то вы говорили об этом. Если да, то мы с вами, наверное, родственники, так как моя бабушка очень на вас похожа и тоже из Балты.
Я бы рад приобрести родственника в зрелом возрасте, но бабушка родом из Балты, она другой фамилии. Бабушка Табакова, она саратовская, а бабушка из Балты – это Ольга Терентьевна Пентковская. И родилась она в селе Гонората, не слишком далеко от Балты. Так что, к сожалению, наверное, не родственник.
Ну, однофамилица, что тоже ничего.
У нас с вами еще одна знаменитая однофамилица есть. Вот Юля Табакова, 4 поста на Олимпиаде выступала в Афинах. Так что мы вообще знаменитые.
Табаковые.
С вами.
Да. Ну, давайте пойдем уже в театр, поскольку здесь очень много вопросов по репертуару, который сейчас формируется на этот сезон. Про «Синюю птицу» почему-то очень много вопросов. Видимо, все-таки люди стосковались, очень уже хотят. Верните нам ее.
Я думаю, что это очень хорошая затея и предложение Дмитрия Чернякова. Во-первых, потому что мечтать не запрещено. Во-вторых, потому что все-таки должно быть что-то путеводное в наших мечтаниях. Смысл этого произведения достаточно серьезен и драматичен.
Это взрослое произведение.
Конечно, конечно. Это все-таки была в каком-то смысле, ну, до некоторой степени, что ли, адаптация, впоследствии усиливавшаяся. Вот тем, что спектакль был поставлен завлекать детей в 12 часов в воскресенье. специфика его, так сказать, сбивалась, будем говорить.
А вы смотрели спектакль в детстве?
Конечно, не в детстве я смотрел его. Я его смотрел в юности, как только приехал учиться в школу-студию МХАТ. Я его смотрел раза два, три даже. Ну вот, и когда горечь и боль, размышления о душах неродившихся, уступалось актерам, которые играли кота, пса, ну и так далее. Сбивалась, ну, направленность, что ли, мне кажется, этой пьесы. А направленность пьесы Метерлинка, она и глубже, и горше, что ли, так вот, если можно сказать. Хотелось бы предложить именно эту пьесу сегодняшнему московскому зрителю.
Но это не утренник будет.
Отнюдь. Совсем
нет. Вечерний спектакль.
Да, конечно.
Но давайте еще тогда про авторов скажем, которых вы привлекли вот на нынешний сезон. Я имею в виду не только тех, кого мы знаем, с кем мы по улицам ходим, там еще есть авторы сильные.
Да, вы
из
знаете,
прошлой жизни.
Авторы прежние. И Александр Николаевич Островский, и Салтыков-Щедрин, и Генрик Ибсен, и Ричард Шеридан, и...
Шекспир.
Так что, в общем, компания...
Мольер.
Компания прежняя, я бы сказал.
Я поняла, что вы такой человек привязчивый в этом смысле.
Хотя, повторяю, и будут пьесы современных авторов, и, в частности, одна из ближайших работ театра на сцене малой будет роман «Солнце сияло», опубликованный в одном из наших толстых журналов, и Марина Брусникина сделает ей уже привычным.
Это вообще открытие вот этого. Совершенно, как я понимаю, случайно все это произошло.
Нет,
да?
Это не случайно произошло. Нет, все это началось с моего любимого астафьевского рассказа «Гусь пролетный». Он так прямо, знаешь, на вылет меня. Проревел я над половиной рассказа, несмотря на то, что я человек весьма благополучный, так уж говорит, да? И вот прямо это засело заноза, и я решил, что это должно помогать жить людям. Ну, так, как мне это помогает, во всяком случае. И была мобилизована актриса и преподаватель сценической речи школы-студии МХАТ Марина Брусникина, которая и начала всерьез осваивать перенос прозы на театральную сцену.
А если говорить о тех режиссерах, которые уже поставили у вас кое-что вот в прошедшем сезоне, вы с ними не расстаетесь? Я имею в виду Кирилла Серебренникова, Сергея Жиновача.
Нет, совсем нет. Я бы даже так сказал, мне хочется их, как бы сказать, соединить в такой ударный батальон или отделение. Мне кажется, у нас с ними установились хорошие, естественные, человеческие, профессиональные отношения. Поскольку я ничего не ставлю в Московском художественном театре, то я не заинтересован, ну, будем говорить, ничего из принадлежащего им приписывать себе. Просто моя радость, ну, более масштабно, что ли. Ну, в смысле, мне радостно, когда они и еще что-то талантливое сделали. Это довольно такая, ну, своеобразная, что ли, своеобразная ситуация, не столь часто встречающаяся в театре.
Я такая ворчалка, уже давно ворчу по поводу того, что раньше были люди, вот раньше были артисты, да? Вот, я, конечно, не помню Качалова до такой степени, но, во всяком случае, вот современник и вот первая плеяда актеров, которые вы в том числе представляете, я все время думала, ну как же вот мы говорим, что они вот, им же тоже было всем по 20 лет в ту пору, когда современник создавался, но это уже были сложившиеся личности, вот сегодня все измельчало. Это я к чему все говорю? Когда я посмотрела Белую гвардию, я была потрясена, насколько там потрясающая работа, простите за тавтологию, работают ребята, так называемые серийные артисты, которых мы смотрим только в ящике. Вот Михаил Пореченков, Константин Хабенский.
А Семчев?
Семчев, который просто меня перевернул, все. Я абсолютно, для меня вот все было однозначно. Я знала, вот я шла, думала, ну здесь все будет понятно, сейчас только испорчу себе настроение. Значит, не то, что могут. Могут-то понятно, профессии владеют. Но тут еще что-то есть.
Я
тут
думаю,
есть
здесь
какая-то личностная, какое-то счастье очень.
Я думаю, что есть наша с вами нежная влюбленность в Михаила Афанасьевича Булгакова, есть определенный шлейф вины у Московского художественного театра перед Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И есть, конечно, ну, попадание во время. Эти мы хотели бы быть похожими на этих людей. Я хотел бы, чтобы молодые люди, приходящие в Амхат, видели бы таких людей и делали бы выбор, какими им хочется быть.
И вы знаете, все равно этот спектакль мне оставил такое какое-то безнадежное ощущение. Светлого финала там нету. Но это на мой взгляд, я как зритель говорю. Я вот не могла успокоиться, я потом плакала полночи и все время повторяла: боже мой, они же все знают, они все знают. Это не смотрят, я понимаю, что они все знают и про нашу жизнь, и про то, какими мы стали, и про то, во что мы превратили этот мир. Да? Ведь там же речь идет не только о переломном моменте между двух эпох, что называется, между Россией Великой и Советской Россией. Это совсем другой смысл уже,
знаешь,
правда?
Я думаю, что все-таки, ну вот я немножко по-другому тебе отвечу на этот вопрос, поскольку я все-таки старше значительно тебя. И вот чем дольше я живу, тем больше мой долг папе с мамой, отцу с матерью. И чем дольше живу, тем невосполнимее он. Понимаю, что нет, не верну. Это означает, что надо, ну, тянуться за ними. Жизнь на нас не кончается. Это все-таки мысль более философская, более, что ли, ну, глубокая. И когда мы понимаем это, понимаем долги наши именно таким образом, это означает, надо успеть. Надо успеть отдать долги, которые я задолжал отцу с матерью, Василию Ильичу Паркову, главному моему учителю по профессии, Олегу Николаевичу Ефремову, следующему моему учителю, Наталье Осине Сухостав, который учил меня еще в Саратове, в драм-кружке Саратовского дворца пионеров. Я время от времени прихожу к маме там на кладбище в Долгопрудном, где она лежит, или в Саратове, где отец. И что-то проговариваю про себя. Там, чего, может быть, не так уж много из того полезного или доброго, что удается сделать за отчетный период времени. Нет, я думаю, что это все-таки связь времен.
А что остается от Олега Ефремова в сегодняшнем МХАТе?
Ну, ты знаешь, я затрудняюсь так как-то, ну, бухгалтерски. Остается любовь к нему и признательность за 30 лет, которые он отдал этому театру. Есть боль за те последние несколько лет, когда он был тяжело болен и не мог охватывать весь объем жизни этого театра, и случались потери. Я думаю, что дело ведь не в том памятнике, который поставлен на Новодевичьем кладбище, а вот в том, что я говорил, что долги надо отдавать. Надо приращивать возможности художественного театра. Надо сделать так, чтобы он в техническом отношении встал на вполне серьезный европейский уровень, чтобы труппа была бы сформирована в конечном итоге, потому что 4 года назад она находилась не в лучшем состоянии. Она и сейчас не вполне сформирована. Но, тем не менее, это то, на что клали жизнь и Олег Николаевич, и те люди, которые до него придумали и заложили этот театр, я имею в виду Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко. Это все-таки очень важное создание в русской культуре.
У нас остается не так много времени, но я когда, поскольку мы встречаемся с Олегом Павловичем Табаковым очень редко, вот так я вцеплюсь, сижу и никому его не отдаю, да, а здесь очень много вопросов от наших слушателей, я несколько вопросов прочту уже под финал. Ирина спрашивает, появится ли какая-нибудь комедия или нет
появится.
На сцене.
Мы надеемся, что такой комедии хорошего вкуса будет пьеса Мольера Тартюф.
Ничего себе комедия.
Нет, смешная. Там мы наворочили с Ниной Чусовой довольно много.
Была потрясена «Песочным человеком». Скоро ли мы увидим новые работы Александра Марина, спрашивает Татьяна.
Увидим, но не скоро.
Может быть, вы все-таки уже наконец объясните, почему разрушен МХАТ, который был создан 100 лет назад, почему Доронин и Ефремов разодрали этот коллектив, этот славный театр, спрашивает Николай.
Ну, так ответить на вопрос мне не хотелось бы уж. В попыхах. Давай уж как-нибудь увидимся еще раз, стараемся всерьез порассуждать на эту тему. Не хочется просто так. Это была кризисная ситуация, и она случилась. Вот и все.
Вопрос про сына, про вашего младшего. Скажите, он любит театр, хочет ли быть артистом? Хотите ли вы, чтобы он стал артистом, спрашивает Лариса.
Ну, как так, вы знаете, как так говорить, хочу ли я, чтобы он был артистом? Так же, как не менее мелодраматично говорить, я не хочу, чтобы он был артистом. Он с удовольствием ходит в школу, чем радует меня, дудит на флейте и вообще... Ну, как бы сказать, мне кажется, живой, веселый мальчик, коммуникабельный, довольно много видел за это лето. Глядишь, да нет, хороший.
Тут есть еще один вопрос, но куда более серьезный по поводу и вашего ребенка, и вообще наших детей. Спрашивает наша слушательница Анна, смотрел ли ваш сын младший новости? Нужно ли детей ограждать от таких новостей?
Наверное, все-таки детей. Не стоит, мне кажется, если мы не можем после этого довольно неспешно, серьезно говорить о том, что происходит, все-таки оставлять детей наедине с новостями не стоит, я бы не советовал. Во всяком случае, мне кажется, я бы не хотел, чтобы это было так, это очень тяжелая нагрузка на нашу нервную систему, а уж для ребенка это может быть не в подъем. Не в подъем.
Да, сейчас я знаю, что огромное количество обращений к психологам и во всякие телефоны доверия именно от людей, которые это переживали, сидя у телевизоров, не находясь там внутри, да, а вот действительно воспринимая этот ад на себя.
Ты знаешь, это ведь очень тяжело на самом деле. Очень тяжело. Даже в более простых ситуациях иногда сердце человеческое не выдерживает. Вот, например, профессия театрального режиссера, она находится, по-моему, там 7-е или 6-е место
В группе риска.
Да, в группе риска. От того, что ты смотришь, и совсем все не так.
Такой третий звонок у нас.
Да, совсем все не так делается, а ты ничего не можешь сделать. Ну как так? Смотреть для чего? Ну, вот я надумал, что, наверное, стоит, вот когда пройдет немножко времени, и там формализуются какие-то там счета и так далее, там, наверное, стоит, я во всяком случае так предлагаю, чтобы дневной заработок послать туда, чтобы школу, не на этом месте, а где-то там в другом месте, ну, чтобы это было предметно. Вот я свой дневной заработок отдаю на эту школу. А глядеть и ничего не делать, не знаю, тяжело.
Тяжело, да. Как вы думаете, можно вообще... Нам нужен свет в конце туннеля, в конце программы. Невозможно так расставаться. Хотя очень трудно выходить из этой ситуации. Такой эмоциональный фон, в котором мы живем вот эту неделю, да даже и больше получается, тяжело. Но, тем не менее, на ваш взгляд, чем можно гордиться, если мы говорим о нашей стране?
Ты знаешь, я могу...
Кроме как культурой великой.
Я могу гордиться вот этим греком. Яннис Канидис. Я буду долго помнить эту фамилию. Ему предложили 74-летнему человеку уйти. А он остался. Нет. Человек, один из нас оказался на высоте. Так же, как мне кажется, были на высоте и люди, которые закрывали собою. Я помню этого человека с автоматом, который нес ребенка.
И вырезал эту фотографию из газеты.
Правильно. И долго буду помнить.
Это как
долго
икона,
буду помнить, да? В конечном итоге, ведь ему в спину могли стрелять. Он собой прикрывал этого маленького, да?
А учительницы, которые там погибли, закрывая детей.
Ну,
а учительницы, которые возвращались обратно под поле, чтобы ребенку...
Ну, значит, это-то, ну, как бы сказать, человек-то жив. Это такие разнообразные усилия, будем говорить, ну, как-то клишировать. Ах, вот так! Или ах, нет, иначе! Нет, оказывается, человек... лучшими своими особями говорит о том, что нет, дело не кончено. Нет.
Не животное.
Нет. Нет.
Была девочка, еще помните, когда была история с Трансвааля, девочка, по-моему, Саша Ершова, которая в течение там полутора часов сломанной рукой держала трехлетнего ребенка, потому что понимала, что чужого трехлетнего ребенка, и говорит: мама, я не могу, если я ее отпущу, она утонет.
Ну, правильно. Ну, значит, это вот, наверное, и есть, ну, как бы сказать, лучшие из нас. Ну, почему же уж так нам ставить на нас самих крест? Надо просто постараться. Надо преодолеть себя, и можно человеком быть даже в этих условиях.
А за чиновников вам не было стыдно?
Ой, я, ты знаешь, не люблю рассуждать на эти темы. Я не люблю рассуждать на эти темы. Я в каком смысле сам чиновник, ну, поскольку я вот руковожу театром, я отвечаю за жизнь почти 700 людей. Я просто так рассуждать на эти темы не люблю.
Но это тоже мы, Олег Павлович.
Конечно, конечно, но только я думаю, что вот эти примеры, о которых мы говорили, они важнее. Они важнее, потому что они ничем другим не были мотивированы, как только любовью к ближнему. И никаких поправок обсуждать не будем. Постановлением Думы.
Ну вот мы на этом и закончим. Как всегда, блестящую коду делает Олег Павлович профессионально. Спасибо вам большое. Это Олег Табаков. Здесь поздравляют вас наши слушатели с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
И
спасибо.
С началом нового сезона.
Спасибо большое.
Я, пользуясь моментом, приглашаю наших слушателей на спектакли Московского художественного театра. Я думаю, что билеты у нас обязательно будут, которые мы будем периодически вам дарить, уважаемые друзья. Еще раз спасибо и всего доброго. До встречи.
Всего хорошего.
Спасибо.
дифирамб.
Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра ровно в 9 часов утра мы скажем друг другу доброе утро. Я желаю вам все-таки покоя, прежде всего, и гармонии в душе, несмотря на все жуткие события, свидетелями которых мы с вами являемся. Будет что-нибудь еще лучше. Будет обязательно. Спасибо. До свидания.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 14 часов. Информационная программа «Эхо» в студии Марина Старостина. Здравствуйте. В Северной Осетии звучит критика в адрес властей.